Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12 часов 35 минут. Я всех приветствую. Добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Город дорог» ближайшие 25 минут. Будем с вами по традиции говорить о вопросах транспортных, о вопросах городских. Делаем это сегодня с Константином Черкасским. Константин Александрович, я вас приветствую.
Добрый день.
Директор Народного музея Московского метрополитена. Вот аж как звучит ваша должность. У меня на самом деле несколько вопросов. Народного музея — это что такое? Люди приносят вам какие-то вещи, говорят, вот, пожалуйста, как Леонид Аркадьевич, только вам, говорит, возьмите в музей Народного метрополитена.
Народный музей метрополитена.
Что это такое?
На самом деле это так. По сути, оно так и было, потому что наш музей создавался в 60-е годы, с 62-го года задумались. Был такой начальник станции Новослободской, Вилков, который сказал, что пора нам все-таки. У нас как бы идет история, все идет вперед.
Начальник станции?
Начальник станции, по его инициативе.
Интересно, так.
Затем к этому подключилась знаменитая Зинаида Троицкая. Это первая женщина-машинист, начальник Московской окружной железной дороги, которая сейчас МЦК, так. Вот в послевоенные годы, она работала у нас заместителем начальника метрополитена.
Ничего себе, сколько лет? Я не у нее спрашиваю, а у вас, поэтому можно, да?
Ой, не, ну, нет, вы уже, к сожалению, большому не спросите. Вот, но, да, вот она так взялась с присущей ей энергией, и под праздник, как тогда было принято, 6 ноября 1967 года, мы открылись. Ну, вообще...
Из того, что забывали в составах, мне
хочется
сказать. Когда вещей стало много, думали, что с ними делать?
Для этого есть склад забытых вещей. Так вот, на самом деле титул или звание, правильно сказать, наверное, звание, как тогда говорили, Народный музей присваивался отраслевым музеям или музеям предприятий за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и так далее, и так далее. Но, по сути, нам удалось стать Народным музеем, поскольку действительно у нас очень многое пополняется экспонатами, которые приносят наши посетители, причем не только из Москвы, и даже более того, приносят многие работники метрополитена, ну, а какие какие-то технические раритеты, еще что-то. Опять же, нам очень здорово в этом помогают все подразделения метрополитена. Ну, и так вот, без ложной скромности сказать, что, видя, что, в общем-то, как ни странно, ну, музей приносит предприятию большую пользу, потому что привлекает и молодежь. Уже несколько лет назад на метрополитене существует центр профориентации.
Да.
Сейчас сам музей у нас закрыт на реконструкцию, потому что реконструируется южный вестибюль станции спортивной, но работает центр
профориентации. А именно там он и находится?
Да, ну да, он находится там, сейчас как бы ведутся проектные работы, как все это будет дальше, я надеюсь, это будет очень интересно. Ну а сейчас небольшую музейную и профориентационную экспозицию, ну как небольшую, уже небольшую не назовешь, там 900 метров. Можно посетить, пожалуйста, милости всех просим, на станцию выставочную, центр профориентации.
То, что находилось, наверное, потом, после реконструкции, будет находиться на спортивном, мне кажется, я даже как-то видел. Это такое абсолютно небольшое помещение на втором этаже вестибюля, да, я правильно понимаю? Я вспоминаю сейчас, как я поднимал.
Ну, для посетителей третий этаж в основном был открыт, да, такое камерное небольшое помещение,
да,
где историческая экспозиция, ну и плюс там некоторые технические экспонаты.
Я, значит, там был, хорошо. А сейчас там, видимо, идет реконструкция. Конструкция самого вестибюля, плюс еще переход на МЦК, и там у вас наверняка площадь увеличится, правда?
Вы, знаете, там или не там, давайте не будем загадывать, но я знаю, что все у нас будет.
Хорошо, но мне коллеги подсказали, что вы, в принципе, вот не только как директор Народного музея, но и, в принципе, историк Московского метрополитена.
Да, я занимаюсь историей, ну а как же музей без истории?
А у вас есть какое-то техническое образование? Вот, может быть, вы работали, начинали машинистом, или начальником станции, или как? Просто интересно.
Вы знаете, я на метрополитен пришел с другой стороны, вы, наверное, очень сильно удивитесь, но через радио.
Интересно. Я не удивлен, но это очень интересно.
Ну, это интересно. Просто, ну, знаете, да, на радио журналисты, они, как правило, закреплены за своей темой, но мне по жизни нравился транспорт.
Да,
ну, потом...
Да. Кого-то мне это напоминает, ну-ка.
Да, потом меня переманил Сергей Петрович Цоев в пресс-службу Лужкова, ну, а потом предложил перейти на работу в метрополитен Дмитрий Владимирович Гаев.
Гаев. А сейчас, кстати, он уже...
Вот, к сожалению, он умер.
Подождите, да, я вот все вспоминаю, и при том, что это, наверное, недавно случилось, 2012 или 2014?
Да, 2012 год.
Да, хорошо, но этот человек, на самом деле, я тоже одно время вот долго увлекался историей метро, и вот это вот увлечение прошло как раз при его руководстве. Хорошо, давайте начнем, наверное, у меня просто вот к вам несколько вопросов. Наш метрополитен, по вашему мнению, это культурный объект или объект транспортной инфраструктуры? Я понимаю, что, задавая этот вопрос, что и то, поэтому сразу забегая вперед, дополню. Тогда в процентном соотношении. Сколько искусства, сколько транспорта?
Ну, знаете, вот в процентах говорить очень сложно, но я вам скажу так. Вообще, значит, московский метрополитен – это отдельная технологическая группа. Это родоначальник новой технологической группы метрополитенов. Их иногда называют восточноевропейские, хотя иногда эта терминология меняется. Ну, почему? Потому что по нашей технологии, которая родилась как сплав ведущих технологий метрополитенов 30-х годов, родился московский метрополитен. Ну, а сейчас мы почкуемся, да? Ну, есть метрополитен Варшавы, Праги, Будапешта, Софии, ну, и все пространство бывшего Советского Союза, это все технологии наши, которые когда-то мы создавали. Но это не значит, что они не развивались, они все время совершенствуются, развиваются, и, по сути, метрополитен, в том числе московский, это совершенная техническая система, это высокоинтеллектуальная техническая система, ну, а архитектурное оформление – это ее органичная часть, потому что, кроме всего прочего, кроме красоты, это в том числе и удобство ориентирования пассажиров. Ну, попробуйте перепутать у нас одну станцию с другой. У вас не получится.
Новые, последние можно, какие-нибудь раменки, и вот предыдущие, я там не помню, как называются, они прям одинаковые, только какие-то там вот дизайнерские цвета разные. Да, вы абсолютно правы. Я, кстати, хотел, вы говорили про восточноевропейский, как это сказать, стиль метрополитенов,
восточноевропейская технологическая группа.
А чем она отличается? В тот момент, когда мы строили московский метрополитен в 31-м...
Начинали строить
московский метрополитен, в мире существовало лондонское метро?
Лондон, Париж, Берлин, ну, уже более 20 метрополитенов было.
А чем, получается, они отличались, я не знаю?
Ну, вот, во-первых...
Тот же самый Прага от того же самого Берлина, который находится, извините, гораздо ближе, чем Москва.
Ну, вы знаете, Прага – это все-таки буквально вот наши коллеги, они сейчас даже вошли в ассоциацию метро, это как раз объединение метрополитенов, которое, ну, зародилось после того, как был ликвидирован МПСовский главк, ну, при распаде Советского Союза. Сейчас вот как-то, видите, вот мы уже приросли... Прага, ну, для взаимного решения различных технологических вопросов, в частности, это чем занимается эта ассоциация. Ну, так вот, как мы создавались? Мы посмотрели, что где есть, как обеспечивается безопасность движения поездов, как что-то, но не стали тупо копировать. Если что-то брали, то перерабатывали систему, ее усовершенствовали. Ну, например, достаточно сказать, что нигде в мире поезда не могут ходить с такими интервалами, как у нас.
Частыми.
Да, минимальными интервалами, да. Так часто поезда не могут ходить. У нас по отправлению интервал это где-то, ну, 90-95 секунд. Технически он допустим и меньше, но тогда просто уже пассажир не успевает входить и выходить. Вот. А попробуйте найдите такую систему, вот настолько технически совершенную, которая может вот так, как часы, работать, ну, у вас, наверное, не получится.
Я хотел вернуться к культурной составляющей. Вот из всех тех подземок, которые вы перечислили, да, которые в наш такой, в нашу касту, да, восточноевропейскую заходят, ни одна, как мне кажется, я не во всех был, не имеет такой культурной ценности, вот таких вот искусных решений. Почему? И как вам кажется, необходимо ли, должно ли на таких вот объектах транспорта делать вот так красиво, как у нас?
Во-первых, действительно необходимо, потому что люди здесь проводят время, люди пользуются этим транспортом. И, ну, я процитирую Николая Ивановича Шумакова, один из ведущих архитекторов столицы. Он сказал так, что человека, которого окружает серость, человек, которого окружает серость, не может воспринимать прекрасного. прекрасная, понимаете?
Как поэтому... часто мы сейчас, вот просто по вашему даже мнению, как часто мы сейчас, спускаясь в метро, воспринимаем прекрасное? Огромное количество людей в часы пик спускаются в метро для того, чтобы попасть из точку А в точку Б. Это самый популярный, самый быстрый, самый эффективный способ. Он приходит, им дали еще интернет внутри, и все, ему ничего не надо. Он пришел, сел в интернет, вышел. Что он увидел? Он увидел на Маяковской барельефы, он увидел какую-то лепнину на библиотеке имени Ленина. Ничего он не увидел.
Вы знаете как, может быть, осознанно он не увидел, но на эту тему, в общем-то, наверное, лучше говорить с психологами, но я думаю, что так, знаете, вот мимо глазом пробежал, ага, красиво, глаз отметил, потом еще отметил, и там где-то накопилось, а потом на какой-нибудь 110-й раз, ну, иногда даже идешь, ох, а что ж я на это раньше не смотрел? Да. Действительно, такое бывает, согласитесь, и с вами, и со мной, вот со мной, например, бывает.
Бывает, нет, конечно же, вот эта вот красота, это, безусловно, наша гордость, просто стараюсь понять, насколько ли уместно вообще совмещать такой объект чрезвычайной важности, стратегической важности, не только для города, но и вообще для государства, с таким, я бы даже сказал, туристическим достоянием, не только культурным, еще каким-то, потому что, ну, я не знаю, в каких подземках еще водят толпы туристов, организованные экскурсии, люди ходят вот с флажками, и смотрим сюда, смотрим туда, они стоят на вестибюле, не знаю, как их там не давят, но они что-то фотографируют, даже рассматривают и что-то слышат.
Ну, вы знаете, я считаю, что все-таки уместно, потому что реально в нашем метро приятно находиться, даже вы приходите на станцию, ну, возьмите даже вот, ну, самые разные эпохи, там, начиная от первых конструктивистских станций и заканчивая последними, на вас не будет давить, вам будет приятно находиться здесь. Ну, понятно, да, что вы уже говорили, вот они одинаковые, на самом деле они все разные.
Нет, вы зря перейдете, вот вами... они одинаковые, я только про говорил последние, ну, построенные, а конечные станции.
И то, понимаете, там можно про это спорить, ну пусть они немножко отстоятся, потом мы с вами увидим, какая там разница, надо чуть-чуть подождать. А это, я говорю, опять же, это и дополнение городской среды, потому что та же станция Площадь Революции, она дополняет центр Москвы и так далее, и так далее. То есть это нормально совершенно.
Про Площадь Революции еще поговорим обязательно. У меня, знаете, какой вопрос? Толпы туристов мы видели, организованные, с ними ходят экскурсоводы, они им что-то рассказывают. Бывают большие группы, бывают маленькие. Вы взяли это под свое крыло? Метрополитен проводит, организует экскурсии прямо вот целенаправленно и для туристов, и для школьников, для всех желающих. Какие-то маршруты проработаны. Либо это может происходить вот само собой. То есть как вот люди идут по улице, взяли, спустились в метро, вышли.
Ну, на данный момент мы проводим экскурсии для желающих. У нас имеется совместный проект с Музеем истории Москвы. Это агентство «Метротур». Ну, через на сайте там вся информация есть.
На каком сайте?
На сайте истории... Ну, лучше зайти на сайт музея, и там прям «Метротур», агентство. Ну, или просто наберете «Метротур», и прям туда попадете, посмотрите, какие у нас есть экскурсии. Ну, и вы знаете, на самом деле, вот в чем отличие от того, что мы водим, от того, что водят. Ну, вот, к сожалению большому, всех водят, это что, Площадь Революции, Маяковская, там кольцевая линия, ну и все.
Так.
Хотя на самом деле можно говорить там о самых разных станциях, начиная, например, с Волгоградского проспекта. Там тоже интересно, да?
Давненько я там не бывал.
Да, вот. И тем не менее, как ни странно, это тоже интересная станция, хотя она вроде бы по типовому проекту и так далее, и так далее.
То есть мы... А чем она интересна? Просто, например, ну, как бы, я уверен, что каждый сейчас представляет для себя какие-то свои оконечные, отдаленные от центра станции.
Ну, сороконожка вот хрущевская с кафельной плиткой, или вот где уже кафельная плитка заменена на вот эти вот пластины металлические.
Простите, сороконожка это что?
Сороконожка это станция колонного типа, вот которые появились. Первомайская, Щелковская, вот тот же, та же самая Пролетарская и так
вот
далее.
Вот так они называются.
Вот отлично. Вы знаете, вот они совершенно вроде бы одинаковые, но когда на них начинаешь смотреть... Вот мы даже одну из наших лекций, которые мы проводим, мы как раз посвятили именно этим станциям. Но они действительно, казалось бы, вроде бы одинаковые, но насколько они разные. И, кстати говоря, вот Волгоградский проспект, а на чем интересно, там что можно посмотреть? Там можно посмотреть историю Волгограда, причем и трудовую, и боевую. Историю и времен революции, и времен Великой Отечественной войны, ну и, соответственно, то, что было между и после. Как ни странно, но на этой станции очень интересно отображено. Но это, вы знаете, самое-самое начало вот того ренессанса в архитектуре. Поэтому, действительно, вот даже на этих станциях есть о чем поговорить. И мы сейчас буквально на наших экскурсиях вот именно охватываем Ну, по возможности, все периоды, чтобы дать нашему экскурсанту, особенно если это цикл экскурсий, такая возможность тоже есть, ну, вот максимальное представление об нашей подземной архитектуре.
Я вот для себя точно понимаю, что гораздо интересней было бы еще делать это ночью, и еще и в туннель бы спуститься. Я прекрасно знаю, насколько это сложно. Но, может быть, вы знаете лучше, больше. Может быть, действительно уже существуют подобные экскурсии, когда можно куда-то вот проходить и показывать не только архитектуру, но и вот внутренности технические. Мне кажется, это тоже возымеет огромный интерес.
Ну, вы знаете, проход в туннель, он требует соблюдения определенных регламентов, достаточно сложных, потому что все-таки это не пассажирская платформа. Ну и первая из них, часть этого регламента, это медкомиссия. Ну, сами согласитесь.
Серьезно?
А как вы хотите? Все наши работники метрополитена, кто работает в туннеле или проходит туда, он обязательно проводит медкомиссию там и так далее, и так далее. Там целая система большая. Поэтому просто так туда не попасть. Но если возвращаться к музею, вот то, что мы сейчас проектируем, мы как раз там планируем сделать такой кусок туннеля, чтобы можно было вот этот ваш...
Вот это интересно,
да. Любопытство, вот это ваше любопытство удовлетворить.
Действительно. Хорошо, вы мне только скажите, а ведь правда это будет интересно? Это не я выдумываю, это не мне одному интересно.
Ну, знаете...
Ведь каждому интересно, как там что устроено. Все же хотят увидеть вот этих вот гигантских крыс, которыми пугают детей, там, я не знаю.
Там кушать нечего. Вот в музейном, может быть, там будут посетители, да?
Оставят
какой-нибудь. Ну что, нет, ну а что в музее, в туннеле вы будете крысу
кушать? Хорошо, давай, расскажите нам тогда еще про крыс, это все понятно, про гигантских особенно. Какие еще стереотипы, страшилки существуют и связаны с метро? Самое главное, какая? Поезд-призрак какой-нибудь есть?
Ну, вы знаете, как-то вот я так призраками, поездами не занимаюсь, потому что периодически возникают там разные, там, ну, такие, в кавычках, смешные, дурацкие истории. Вот. Ну, вы знаете, как-то они очень неизящны. Ну, давайте я вам уже расскажу такую изящную историю, что когда наш метрополитен готовился к пуску, собственно говоря, это был первый транспорт, у которого действительно были автоматические двери, которые сами открывались, закрывались.
Да.
И вот когда поехали вожди, у них возник вопрос, ну, а вдруг мы кого-нибудь пришибем этими дверями насмерть?
Да.
Ну, значит, как рассказывают...
Знали бы они, как сейчас люди лезут вот эти двери.
Ну, вот, да, да, да. Ну, и как рассказывал Фингерут Давид Сидырович, был у нас такой работник, он проработал с марта 1935 года по май 2005 года на московском метрополитене. До этого строил метрополитен, до этого строил Мариупольский металлургический комбинат, так он рассказывал, что в первом вагоне ехали вожди, во втором он в числе комсомольцев создавал массовость.
Угу.
Вот поставили
обычных граждан.
Да, да, да. И вот поставили Кагановича в дверной проем и начали по нему двери закрывать-открывать.
Серьезно?
Да, ну вот когда Кагановича руки, ноги, голова и ноги остались целы, было решено, что все-таки это безопасно. Но как вот теперь это уже, это вот то, что он рассказывал, и легенда, которая там появилась как-то так, что Иосиф Виссарионович посмотрел, а вот все-таки, вот если ему ногу зажмет и сломает, давайте сделаем утолщение в дверном проеме снизу, чтобы это было безопасно для пассажира. И действительно мы можем видеть на первых наших вагонах, а, кстати говоря, одна из наших экскурсий, это как раз экскурсия на ретро-поезде. Uh-huh. У нас есть такая из вагонов типа А, сейчас это целых три вагона, или... еженедельная экскурсия в электродепо Измайлова, где в программе как раз осмотр вот этого первого вагона, пожалуйста, мы можем видеть вот это утолщение.
Утолщение вы имеете вот это резиновый уплотнитель, который
да,
там.
А теперь давайте я сразу разоблачу эту легенду.
Да.
На самом деле все очень просто. Дело в том, что первые вагоны, они не имели дверной сигнализации. Ну, что значит в современном исполнении? Пока дверь не закрылась, у машиниста в кабине не загорелась контрольная лампочка,
что закрыто,
значит, он ехать не может, но у него просто не соберется ходовая схема.
Да.
То есть все просто. Да, вот там такого не было, ну, потому что была другая техника. Вот, и там для того, что если бы кто вот так вот ногой застрянет, а машинист не заметит, чтобы он мог ее выдернуть. И, кстати, вот ровно такая же примочка, ровно такая же система, ага, была новогоднего нью-йоркского метрополитена 1932 года. И вот если полазить в интернете, посмотреть американские вагоны, там действительно такие вот утолщения до сих пор сохранились.
Просто более мягкая часть, даже если тебе ногу придавило, ты ее
чтобы ее можно было высунуть, если не работает дверная сигнализация.
Хорошо.
Потому что ее тогда не было, вот потому она и не работала.
Моя байка вам навстречу. Метро 2 существует?
Возможно.
А, вы поддерживаете эту легенду,
вы знаете,
да?
Как? Я ее не могу ни, ни опровергнуть, ни подтвердить по одной простой причине. Вы не по адресу. Вот московский метрополитен – это то, что показано на схеме.
Да.
Ну, плюс между линиями есть короткие соединительные ветви.
Сервисные.
Но, да. Они, да, они сервисные, они нам просто нужны для технологических наших нужд. Все.
Да,
да. Да, ну и плюс соединительные ветви в электродепо.
Кстати, вот эти сервисные ветви, я правильно понимаю, что, по сути, поезд может из любой точки попасть в любую точку?
Да.
Никаких пересадок. Ну, это мы делаем пересадки, и поезда ходят по маршруту. Но, по сути, ночью, если поезд выехал, он может на любую станцию всегда приехать.
Никаких. Ну, ночью, да, возможно, перегонка. И, в принципе, во внепиковое время там...
Ну, как вечерний... перекрестки.
Ну, там не перекрестки, это быстрее съезды. Это просто между разными линиями именно соединительные ветви. Перекрестком я бы не назвал. Перекрестков у нас нет, у нас все-таки все пересечения в разном уровне, за очень редким исключением.
Да. По поводу площади революции я тоже хотел задать вам вопрос следующий. Когда пса будем менять? Они стерли ему нос уже просто в конец. Я не понимаю, что они с ним делают. Раньше, лет 15 назад, наверное. Ну, вот стоишь на станции, пока ждешь поезда. Ну, один, ну, максимум два подойдут. Сейчас я постоял несколько секунд, поезд быстро подошел. Они в очередь выстраивались, чтобы натереть ему морду.
Ну, я даже тоже никак не могу подобрать термин вот этой глупости, потому что действительно, в общем-то, реально мы начинаем терять наше историческое достояние. Посмотрите, там действительно этот нос уже там у собаки, у сов не видно.
Сколько собак, кстати говоря, на площади революции?
Четыре штуки.
Четыре штуки.
Уже ноздри скоро затрут.
Да,
а
да.
Самое страшное, знаете что, что эти скульптуры-то, они полые внутри. Представляете, да, дырок, да, там, да,
дырочка будет.
Тут будет беда. Поэтому вот очень больной вопрос.
Потом поменяют, поставят какого-нибудь другого и скажут, все, потеряли историческую собаку, которой терли нос, и будут говорить, нет, теперь он не приносит удачи. А что еще натирают на площади революции? Собака самая популярная, конечно.
Вы знаете, ну, сейчас труд все, что не попадет, золото, да? Вот. На Новый год на этот натерли курицу с петухом.
А, было
да,
все
вот,
понятно.
Ну, да, там, ну, я говорю, как же это назвать-то? Я даже вот прям слово такое...
Как это рождается? У вас есть объяснение?
Ну,
у каждого это личное?
Значит, ну, это такая легенда, достаточно примитивная. Ну, ехал двоечник сдавать экзамен, вот, ну, ни черта не знал, вызубрил один билет. Ну, и надо хвататься за все, даже за соломинку. Ну, схватился там в забывчивости за нос этой собаки, потом поехал, и ему вот ровно этот...
Двоечник-то рослый был.
Ну, да. А потом... Ну, студент уже, да. Потом оказалось, что ему попался ровно этот билет, он долго вспоминал, ну, что ж, ему помогло, и, опять же, по непонятным причинам решил, что именно этот нос. Ну, а теперь у нас, видимо, в студенты записались все, включая бабушек, которые действительно, ну вот, опять же, ко всем просьбам, пользуясь сегодняшним случаем, ну, оставьте вы его в покое, пусть он останется для наших потомков.
Они будут тереть винтовки, они будут тереть, там есть женщина с флажками, там есть, по-моему, молодой человек с диском, дискобол такой.
Там спортсмены, ну, да. Понимаете, площадь революции — это вообще уникальная станция, это же рассказ. Там лучше пройти по станции с запада на восток и просто посмотреть на эти скульптуры и подумать, какое послание нам отправили наши предки. Ведь там действительно нам говорят, будьте здоровы, будьте прекрасны и душой, и телом, живите, развивайтесь.
А пограничник что?
И пограничник. Так для того, чтобы развиваться, граница-то должна быть на замке.
Граница защищена.
А началось-то все с революции, когда началась новая эра. Так вот, делайте все, чтобы наша страна была лучше. Все, что мы сделали для вас, для будущих поколений, и вы продолжаете развитие. Посмотрите вот на этих подросших детей, которые глобус и авиацию там развивают, глобус тыкают.
Так, вопрос проверочка небольшой. Как быстрее всего перейти с Театральной на площадь революции?
С Театральной на площадь революции по Нижнему переходу.
Так он же там пёхать, извините меня, сколько?
Нет, это с площади революции на Театральную, вы что-то путаете. Да? Он длинный, действительно, это кишка 46-го года.
Вверх надо.
Вот да, вверх, пойти. Это с площади революции на Театральную. Так что это вы сами правильного ответа не знаете.
Нет.
А этот-то короткий. Ну, поехали, съедем сейчас.
Сейчас? Ну, нам тут близко, на самом деле. Хорошо, подождите, но ведь удобнее выходишь на Театральный. По-моему, это сейчас я скажу, если Театральная, это, получается, последний вагон из центра.
Театральная, она вообще в центре.
Ну да, 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 если едешь, допустим, от Речного. От Речного, если едешь, последний вагон садишься, поднимаешься на эскалаторе и спускаешься на эскалаторе.
Да.
Вот, вот так
есть
вот
такой переход. Вариант. А значит, это первый вариант.
И также можно и в обратку, чтобы вы по этой кишке не идти.
А, значит, можно, но почему построили эти кишки? Потому что просто тогда были эскалаторы перегружены.
А, вот оно что. Дорогие друзья, время, конечно, пролетело незаметно. Я меня успею только поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был директор Народного музея Московского метрополитена Константин Черкасский. Константин Александрович, спасибо вам большое. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо, пока.